Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В Рождество мы решили обсудить 4 лучших христианских книги. «Детектив», «История протестантского пастора» и «История о священниках, которые борются за души своих прихожан». Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Мураков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, поздравляем вас с началом рождественского времени. 25 декабря христиане, празднующие Рождество по Григорианскому календарю, уже у них прошел сочельник и уже отмечают Рождество Христово, и мы идем непосредственно к рождественскому сочельнику по Юлианскому календарю 6 января и 7 января будем праздновать Рождество Христово, так что от Рождества к Рождеству. И передача «Эпиграф» сегодня, собственно, решила пойти вот по такому, то есть мы с Олегом, что это значит передача «Эпиграф»? Она отдельно от нас, что ли, идет куда-то? Естественно, идет она вместе с нами, вот куда мы ее направим. Поэтому сегодня мы будем говорить, на наш взгляд, с Олегом про идеальное чтение на Рождество 4 лучших христианских книги. Вот сначала мы вроде как 4 романа, но одна из этих книг, она выбивается из... То есть не в жанре романа, все-таки это сборник рассказов, поэтому 4 лучших христианских книги сегодня. Мы будем говорить, какие эти книги вы узнаете. Я уже тут сделал небольшой, так сказать, анонсик, да, что здесь будут и книги про священников, и детектив, и, пожалуйста, вот, и все это связанное с... Естественно, все это, скажем, непосредственно имеет отношение к христианским авторам, и, конечно же, главные герои там — священнослужители. У нас вот их связывает что? Что все герои этих книг, 4 книг — это христианские священнослужители, да? Так вот, друзья, вы напишите нам, какие книги вы читаете во время Рождества. Давайте составим такой рождественский список. Мы с Олегом все время мучаемся, честно вам скажу. Что же все-таки брать на Рождество? Уже переговорили про все, да, Олег?
Ну, ты знаешь, нам, наверное, кажется, что мы поговорили про все.
А может быть, я, да, думаю, действительно что-то упускаем.
Это... Вот я надеюсь вот на поддержку аудитории, что, может быть, они нам напомнят, и мы такие так сплеснем руками. Да как же мы могли это пропустить?
Точно, точно. Поэтому, друзья, давайте, пишите нам, какие вы книги читаете в Рождество. Может быть, понятно, что про Чарльза Диккенса уже просто ленивый не говорил. Про рождественские рассказы, про вообще про жанр святочных рассказов мы говорили очень много. Мы говорили даже про необычные рождественские святочные рассказы. И Генрих Бёль, его рождественский рассказ, очень такой своеобразный, как и сам Генрих Бёль, в общем-то, если уж на то пошло. И Владимир Набоков, да, рождественские рассказы, рассказ Владимира Набокова говорили. И уж, как, конечно, классика, там классика, все эти Лесковы, да, все эти, Николай Лесков, естественно, да, Федор Михайлович Достоевский, Антон Павлович Чехов, все это мы, конечно, проговорили про это дело. Но вдруг мы что-то упустили.
Наверняка упустили. Книжный мир настолько богат и разнообразен, что вот всегда чего-нибудь да не охватишь.
Где-то что-то замыливается у нас. Поэтому, друзья, давайте, присоединяйтесь к нам, что мы вдвоем-то с Олегом все мучаемся, вам рассказываем. Мы, конечно же, с удовольствием всегда говорим о книгах, о тех книгах, которые вот непосредственно мы читаем. Но, естественно, мы всегда рады вашим рекомендациям. Вот скажи, Олег, что ты читаешь на праздники? Любишь ли ты какое-то отвлекающее чтение? Или, наоборот, берешь сложные книги?
Да нет, я стараюсь на праздники что-нибудь более легкое. Вообще, может, даже графические романы. У меня тут целая прям стопка накопилась.
Ну-ка, расскажи, какие графические романы у тебя накопились. Может, я чуть пополню.
Алан Мур, «Болотная тварь».
А, ну, понятно. Отвлекающее чтение, да.
меня там, в общем, да, такие своеобразные. Метаборон.
А, Метаборон? Да,
Да, вышел
Метаборон,
уже второй
да.
том, я, правда, еще не купил, но тоже вот думаю, что ж, перечитать, пересмотреть, как вот графический роман, их же не читают, а скорее смотрят. Ну и,
Да,
знаешь,
почему?
какой-нибудь, может быть, цикл, я обычно беру какой-нибудь цикл фантастики или фэнтези, я даже в свое время как-то вот пытался запустить такой проект, то есть я читаю или перечитываю какой-нибудь цикл, и потом о нем пишу там в Яндекс.Дзене, Телеграме. Я написал, по-моему, 4 или 5 таких вот вещей, потом, к сожалению, лень победила. Но, тем не менее, вот про Глена Кука, про основание Азимова, вот у меня были такие, ну, как стоит, лонгриды теперь это называется, лонгрид.
Да, такие
Так что он
большие,
может...
большие тексты, да.
Да, знаешь, погрузиться в какую-нибудь литературную вселенную и написать о ней свое такое краткое мнение.
Я вообще, во-первых, естественно, у нас вот в семье мы вчера там праздновали сочельник. Такой у нас все время с 24 на 25, потому что обычно 6 и 7 ты в церкви, да, это вот связано с какой-то церковной жизнью, с церковным празднованием, да, Рождества. А 24-25 это такой тихий, спокойный, семейный сочельник, когда можно собраться. Мы, значит, очень хорошо провели, несмотря на то, что, конечно же, у меня старшая дочка заболела, там температура под 39 была, она бедная, там практически, ну, как практически, она лежала там вместе с нами, да. Но все равно вот эти все подарки, в общем-то, друг другу. И, естественно, мы дарили, я и дочки дарили друг другу книжки. Вот младшая дочь, мне не поверишь, мне подарила «Загадки Эркюля Пуаро», сборник рассказов Агаты Кристи. Вот она долго думала, вот жена сказала, что она выбирала между дочерью священника Оруэлла и Агатой Кристи. И я очень рад, что она выбрала Агату Кристи, потому что как-то в Рождество хочется такого вот чтения, да.
Ну да, согласен. Дочь священника довольно мрачный роман, если
Очень
почитать.
мрачный, да, очень мрачный. Намного мрачнее, чем, кстати, 1984, на мой-то взгляд.
Потому что он более реалистичный. 1984, есть некоторая такая переточность, все-таки, такая сатиричность. А вот дочь священника прям вот очень легко представляешь это все в реальности.
Да, вот, и я очень рад этой книжке. Дочь несколько раз переспросил: папа, вот я ту книжку прям вот. Я говорю: слушай, у тебя два попадания. Во-первых, Агата Кристи, я детективы, ты знаешь, я детективы как-то, мне скучновато их читать, но есть исключение. Я читаю классические детективы, Конан Дойль, да, вот все вот Агата Кристи, и вот Агата Кристи, конечно же, это попадание такое, потому что это детство, а особенно и плюс, во-первых, это классический детектив, во-вторых, это рассказы, мой любимый жанр. Вот, ты знаешь, что я обожаю рассказы, и я даже завел у себя в телеграм-канале рубрику «Короткий метр», где рассказываю про самые интересные рассказы. Так что, друзья, если вы вдруг еще не подписаны на мой телеграм-канал «Пятый персонаж», добро пожаловать. Вот там я каждую неделю, еженедельно выкладываю рецензию на какой-то рассказ необычный, ну, с моей точки зрения. У меня уже был и Василий Макарович Шукшин, уже был Сомерсет Моэм, уже был Кир Булычев, а вот сейчас я думаю, что, значит, будет рассказ современных писателей. Может быть, я Павла Силукова, например, выберу. Очень интересный рассказ, меня, в общем-то, в некотором роде поразивший, рассмешивший и заставивший задумываться. Вот так вот. Так что вот дочка подарила вот это. А насчет графических романов. Я подарил старшей дочке три графических романа. Во-первых, графический роман о Филиппе Дике. Мне очень прям заинтересовал. Густав Климт, да, графический роман. И графический роман о Леонарде Коэне. Вот такая вот, представь себе, подборочка.
Интересно.
Три графических романа. Дочка очень довольна. А тем более я доволен, что дочка довольна. А мне старшая дочка подарила книгу, историческую книгу о, в общем, истории Византийской империи. Так что вот так вот такие подарки у меня очень хорошие. Да. Я вообще выложу, конечно же, все книжки, которые купил. Я купил совершенно замечательно три безумно красивых книги. Я не смог устоять, тем более, что большие, очень большие скидки в одном книжном маркетплейсе были, и я купил безумно красивые книги, три, вот, не устоял, очень хорошие. Среди них это сборник мистической прозы Рэдьярда Киплинга. Очень-очень тоже. Ну, пожалуйста, вот, пожалуйста, уже рекомендации. Да? Какую христианскую классику... И, друзья, конечно, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, какие книги вы читаете на Рождество, на новогодние праздники, что предпочитаете. Ну, понятно, что в новогодние праздники хочется погулять на лыжах, там, в лес куда-нибудь, на санках, съездить. Но понятно, что ты вот весь день на воздухе, приходишь домой, и, ну, конечно, многие... открывают какие-нибудь онлайн-кинотеатры, смотрят там атмосферное кино, но ведь хочется просто протянуть ножки там, значит, на диванчике или сесть в креслице, заварить душистого чая с какими-нибудь вкусными добавками и почитать что-нибудь такое. Вот так что пишите, что такое вы читаете в Рождество, пополняйте наш список. И я обещаю, что вот если вы накидаете своих книг, которые вы рекомендуете, я обещаю, что они появятся у нас вот в группе эпиграфа. Мы сделаем такую рождественскую подборку от наших слушателей, от наших подписчиков. Какую христианскую классику, Олег, ты считаешь незаслуженно мало сегодня читают? Как ты думаешь?
Ну, мне вот не очень нравится, что мало стали читать раннюю христианскую литературу, позднеантичную, средневековую, жития святых, апокрифы, рыцарский роман, аллегорический роман, как роман о Розе. Я понимаю, что это достаточно сложное чтение для современного человека, но оно очень интересно, если погрузиться в контекст, если понимать, о чем эти книги. Иначе создается такое впечатление, что вообще христианская литература начинается там с Даниэля Дефо или там, не знаю, с Джона Буньяна. Угу. Что до этого вообще как бы такое мертвое пространство, ничего нет. А там, на самом деле, очень много всего было.
На самом деле, многие, даже если брать там Ренессанс, да, позднюю античность или Ренессанс, позднее Средневековье или Ренессанс, да, вот даже такие близкие, условно близкие к нам, к новой эре, да, значит, к эре Просвещения, Реформации и так далее, то взять того же Рабле, обычно его записывают, что антиклерикальные писатели, да, ну, на самом деле Гаргантюа и Пантагрюэль находятся вообще в русле христианской прозы, то есть, ну, сам Рабле был христианином, и когда писал свою сатиру на те вещи, которые видел в церкви, он не отделял себя от церкви, которую конечно, да, критиковал. Да? То есть, опять же, можно так в антиклерикалы записать и Жоржа Бернаноса, и Франсуа Мориака, пожалуйста. Ну, вот мы же их считаем такими классическими христианскими писателями 20 века. Да?
Вот. Ну, то есть, вот есть целый ряд авторов. Да, конечно, на русский язык далеко не все переведено, к сожалению. Но, тем не менее, есть и средневековой литературы достаточно много, из исландских саг, да, ну, большая часть переведена.
Ну, «Сказание о святом Олафе», например, если уж вспоминать, да? «Сказание о святом Олафе», например, да?
Да. Сага об Олафе Трюгвассоне, вот о ранних, во первых шагах христианизации Норвегии. Очень увлекательное чтение, редкость. Согласен. Это довольно тоже жутковатое местами.
Ну, это здорово, потому что как раз ты, когда погружаешься в эту литературу и в житийную литературу, как-то, знаешь, я, по-моему, то ли я у Мамардашвили читал, что Мамардашвили, опять ее сравнивал с... что вот эта литература передает мир, да, вот средневекового человека, для которого духовный мир абсолютно был реален, что это не были там сказки, сказания про то, что не было и что нафантазировалось, да, вот это действительно реальность, которую описывали люди, веря в это и видя это рядом с собой, да.
Я хочу сказать, что житийная литература, она вообще обладает таким утешающим эффектом, таким, хотя она, да, она... Когда ты читаешь достаточно много, ты замечаешь, что они строятся по одному и тому же шаблону, что у них все такое, ну, это как с иконописью, есть шаблоны.
Ну, естественно, там, да, естественно. Есть традиция, в которой они существуют, ну, да.
Вот это вот ощущение традиции, вот это ощущение размеренности, гармоничности, оно производит очень-очень приятное впечатление. И если говорить, опять же, там, про русскую житейную литературу, если говорить про русскую классику, вот ты вспомнил Лескова.
Uh-huh.
Я хотел рассказать, что, может, не поверите, но у Лескова есть и другие произведения, кроме рассказа «Однодум».
Ну да, их огромное количество, то, что тебе сказали.
Вот. Очень хороших, очень интересных, очень захватывающих. И не стоит всю литературу 19 века одному однодуму сводить.
Ну, да. Опять же, есть хотя бы роман «Соборяне», да, великолепный у Лескова.
Например.
Хотя бы, да. Если вдруг его не читали по какой-то причине, то очень крайне вам рекомендую, конечно, это сделать. Вообще у Николая Лескова совершенно великолепная проза, уникальнейшая.
Мне кажется, несколько вот несправедливо ушло как-то из внимания русская религиозная литература конца 19-го, начала 20 века. Я понимаю, это отчасти, наверное, связано с тем, что там не так много художественных произведений, больше публицистики. Но я-то помню вот времена моей молодости, когда вот эта Атлантида всплыла из-под толщи вод, и какое-то производило впечатление, как обмель, как издавалось все это с какими огромными тиражами. Хотя я понимаю, что, наверное, некоторая проблема, что очень сложно кого-то прямо вот конкретно посоветовать. То есть это Дмитрий Мережковский, своеобразный человек. Борис Савенков еще более своеобразный. Андрей Белый, ну вот, не для каждого. И ты так несколько вот себя останавливаешь и понимаешь, что да, ну вот...
Сложно, все-таки, но ты все-таки Серебряный век больше называешь, да.
А ты бы назвал кого-то...
Я бы назвал пораньше, конечно, пораньше. Русская мистическая новелла великолепная. Вот есть сборники, кстати, слава богу, изданы. Есть совершенно замечательный, может быть, мы поговорим об этом, есть совершенно замечательный сборник появившихся, да, значит, женщин-писательниц XIX века, русских писательниц XIX века. Очень интересно. И не только госпожа Чарская писала, уверяю вас. Ну, как бы там огромное количество было уникальных, интересных писательниц. Кстати, да.
Да, мы как-то вот эти вот писатели, как принято немножко так презрительно именно второго ряда там, или третьего ряда,
угу. Ну, Сомерсет Моэм, между прочим, тоже не первый ряд писателей, если уж, так сказать, слушать филологов, да? При этом он очень, до сих пор очень популярен, например, у русского читателя, да? Я столкнулся с тем, что огромное количество людей, почитателей Сомерсета Моэма, у меня к нему гораздо более сложные отношения, но при этом он интересен мне как писатель. Я не могу сказать, что я люблю его прозу, являюсь вот поклонником Сомерсета Моэма, но периодически я там прочитываю его хотя бы вот писательскую публицистику, да, там подводя итоги, мастерство рассказа и так далее. Прекрасные вещи, мне кажется.
И что вот немаловажно, что вот эти писатели этой эпохи, они выросли в христианской культуре.
Да?
Они, даже если они пишут на темы далекие от такого прямого,
угу,
парализаторство какой-то под прямой религиозности, тем не менее, они пишут в этой символе.
Ну, конечно, да, конечно. Безусловно, это они используют, да, используют символику. Вообще, в принципе, говорить о русской литературе XIX века, второй половины XIX века, вообще всего XIX века, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, да, и вот, заканчивая второй половиной XIX века, вне вообще евангельской культуры бессмысленно, абсолютно, потому что, конечно же, евангельская культура, спорили ли они с ней, да, выступали ли критически по отношению к евангельской культуре, библейским текстам, да, так или иначе, она очень...
Это потому, что это была часть окружающей их жизни.
Да, да, да. Даже если взять, предположим, там, такого, как Чаадаева, да, вот, хотя бы, да, вот, философические письма, там все проникнуто идеями христианскими, библейскими аллюзиями, христианскими идеями, да, поэтому, пожалуйста, да. Ну что ж, давай, переходим непосредственно к нашим рекомендациям. Начинаем рождественскую подборку. Друзья, пишите нам, пожалуйста, какие книги вы читаете в рождественские новогодние каникулы. Давайте составим свой список рекомендательной литературы. И начнем мы с мировой христианской классики. Первая рекомендация от Олега Комаракова.
Я всегда, когда меня спрашивают про рекомендации, чтобы почитать христианскую, я всегда первым делом называю Гилберта Кита Честертона. Ну, самые известные, да, рассказы об отце Брауне, о патере Брауне, как еще недавно нас их называют. Там 50 рассказов, 5 сборников, то есть можно читать и читать. Они объединены одним героем. Ну и, в принципе, их тоже можно рассматривать как такой большой роман в рассказах, хотя, конечно, это очень условно. Но некоторые вот этот мир отца Брауна, его, как сказать, приключения не тела, но разума, духа, души.
Слушай, ты, знаешь, я слышал, что многие говорят о том, что это очень скучно сейчас, и вообще вот, ну, их читать неинтересно. Как ты считаешь, согласен с этим? Вот у меня несколько раз я наталкивался, ну, говорит, почитали, разочаровались вообще вот в Честертоне.
Ну, на Честертона нужно определенным образом настроиться, тоже еще, опять же, как говоришь, детектив. То есть, да, что-то динамичное такое, боевое, или какие-нибудь там суперзагадки, какие-нибудь изощренные повороты сюжетов. У Честертона все-таки у него повороты сюжетов, они скорее вот эти вот миропонимание, миросозерцание. Его задача подтолкнуть человека, вот выбить из этой обыденности и показать происходящее с какой-то особенной точки зрения.
Слушай, скажи, в чем христианское содержание вообще детектива Честертона? Что больше всего заботит детектива-любителя отца Брауна?
Христианское содержание, опять же, это роман о священнике. Священники, которые очень хорошо знают людей из-за того, что... Да, ну, рассказы, да, рассказы.
Произведение о священнике, вот так вот скажем.
Очень хорошо знает людей, знает жизнь из-за того, что он много сталкивается вот с этой греховной стороной человеческой жизни. На исповеди, на... Ну, вот просто внутри церкви. То есть человек, который кажется со стороны совершенно далеким от суеты, от бытийной стороны жизни, он на самом деле очень много чего знает, и он видит вот эту темную сторону жизни, и он ее осознает, он ее принимает, и он вот его стремление, ну, то есть он не хочет утвердить закон, он хочет исцелять человеческие души. И когда ему приходится сталкиваться с преступлениями, его-то стремление, это не разоблачить преступника, не совершить правосудие. Его цель – это изменить человека, изменить тех, кто вот оказался в этой ситуации. Не всегда это получается, кстати, тоже тут отец Браун – человек, который смиренный. Он понимает, что у него нет вот этой вот… Он не судья, который решает, кто прав, кто виноват, что там случилось, что должно было случиться, не тот, кто приходит с вот этим вот пучком молнии, которыми он будет, значит, карать неправедных. Это человек, который хочет понять других людей, который может их понять именно в силу своего опыта священнического, и хочет, ну, преображение, да, вот какого-то, вот этой самой метанои, перемены души, изменения духа. И он идет именно со смирением, с осознанием собственной, и тоже своей собственной греховности, и собственного, может быть, недоумения, растерянности. Но при этом у него очень такие последовательные, четкие представления о том, как устроен мир и как, каким должен быть человек.
Мне кажется, во-первых, для отца Брауна, как главного персонажа детективов Гилберта Честертона, прежде всего важно не воздаяние, а покаяние. Да? То есть вот два разных подхода. Настоящий детектив, он что, распутать преступление, наказать преступника. Не наказание преступника, да, а вот его осознание, его исправление. И все,
да,
все это...
Потому что вот этот вот аспект детектива, мы как-то вот часто не очень понимаем, когда, да, детектив собирает всех там подозреваемых, всех участников событий и говорит, вот, а как вот оно произошло, как... мы не очень понимаем, что это и есть вот это понимание сознания, которое для людей чертит картину мира и которое им позволяет понять что-то о себе, об окружающих. И Честертон, вот этот прием, он его доводит до предела, и он его использует просто другим образом.
Ну, не зря сквозной персонаж многих рассказов – это друг и помощник отца Брауна, Эркюль Фуамбо, который, в общем-то, был одним из виртуозных преступников, да, которого разоблачил, а потом, в конце концов, и повлиял на которого отец Браун, и в результате он становится частным детективом. Да, и это очень важный персонаж, который показывает трансформацию, да, потому что Браун все время смотрит на людей, он пытается понять, почему они пришли к этому преступлению. Вот это, кстати, почему потом передается Жоржу Сименону. Да, он, собственно, все детективы Амегре пишет с этой точки зрения, почему люди становятся жестоким, почему они совершают такие страшные преступления, что их подталкивает к этому. И вот отец Браун, конечно же, его взгляд на человеческую природу, его любовь, да, как христианина по отношению вот к преступникам, казалось бы, да, вот что там, ты же больше сопереживаешь жертвам, но иногда в рассказах ты понимаешь, что жертвы выглядят гораздо хуже, чем сами преступники, да, и вот этот переворот, да, взгляда, что и жертвы, и преступник, они все подвержены, собственно, пороками, просто кто-то переступил через эту черту, а кто-то, знаешь, там пытается подталкивать других людей к этому, да. И вот это тоже очень-очень интересный аспект, вот детектив Честертон, так что я согласен, здесь очень-очень тонкое, мне кажется, очень, скажем, тонкое размышление Честертона о человеческой природе и о природе любви, о том, что любовь может все-таки в конце концов произвести в жизни человека.
Ну да, вот у него вот это ощущение искаженного мира и того, что мир изначально правильный, но он искаженный, и это искажение можно исправить, его можно направить в нужное направление, в нужное русло.
Угу. Ну что ж, первая наша рекомендация – это детективы, цикл произведений Гилберта Честертона о отце Брауне. Там неведение, ну, там несколько сборников: «Неведение», «Тайны отца Брауна», «Неведение отца Брауна» и так далее. То есть мы советуем вот все 50 рассказов прочитать, они замечательные совершенно. А теперь моя рекомендация, и я хочу посоветовать свой любимый роман, который не устаю рекомендовать всем и везде. Роман современной американской писательницы Мэрилин Робинсон «Галаад». Она за него получила в 2005 году Пулитцеровскую премию. Роман «Галаад», ну, наверняка, если вы знакомы с передачей «Эпиграф», то вот слышали наши эфиры, где я так или иначе упоминал иногда роман «Галаад». Я считаю, что это один из выдающихся действительно современных романов, которые... Назвать роман притчей нельзя, но символика притчи там используется, безусловно. Да? Роман о таком... Это, я бы сказал, такой отчасти это семейный эпос, хотя роман короткий достаточно. Там что-то там, до 300 страниц он, да? Совершенно небольшой. Он издан, переведен на русский язык. К сожалению, весь цикл не переведен, потому что там сейчас 4 романа. Главный герой романа «Галаад» такой старейший протестантский пастор небольшой протестантской общины в таком американском городишке Галаад, да, вот это вот стремление дать библейские, да, такие городам названия. И вот в этом городке рядом существуют разные конфессии. Там есть католики, но в основном это протестантские там конфессии. Вот как-то они взаимодействуют друг с другом. И вроде бы вот главный герой, он пишет своему, он узнает, что у него был поздний брак второй, потому что первая жена и его первый ребенок, они умерли. И вот это поздний брак, поздний ребенок, он понимает, что ему врачи диагностировали заболевание сердца, он понимает, что он может не дожить до вот того, что как бы его сын вырастет, станет взрослым, увидит все это. И он пишет письмо, такое исповедь, где рассказывает историю семьи. Да? Он потомственный пастор в третьем поколении. Мы фактически, читая такое письмо-исповедь перед сыном, читаем историю вот всей семьи Эймсов. От дедушки, который еще воевал в войну там, между севером и югом, да, был аболиционистом, да, таким борцом против расизма. Потом, собственно, отец был пастором, и теперь вот Джон Эймс. И вдруг там появляется такой персонаж, сначала он так чуть-чуть вот как второстепенный, Джек Болтон, на самом деле Джон Эймс Болтон, потому что его близкий друг Джон Болтон, он, собственно, это многодетная семья, и вот своего сына, он родился сын, он попросил, значит, своего друга Джона Эймса крестить его сына, и в результате он дал ему имя своего друга. И вот это как-то настолько как-то шокировало вот Джона Эймса, что он как-то стал немножко настороженно относиться, и такой этот Джек вырос. Джеком его называли в семье, чтобы отличить от Джона Эймса, да? Вот друга семьи. И вот он вырос таким классическим хулиганом-трикстером, да, и он снова возвращается в Галат, и вся эта закручивает. Там очень интересный роман. Роман короткий, но настолько глубокий, настолько интересный, настолько там очень много каких-то,
деталей.
Да, вот деталей.
Атмосфера, да.
Угу. Во-первых, вы поймете, что такое вот простая жизнь протестантских, верующих протестантов, да, не в догматике, а вот в практике жизни, как они живут, какие у них ценности, что их беспокоит, как они смотрят на жизнь. С другой стороны, это роман о том, что примирение, о котором очень часто можно услышать от христиан, это очень трудная задача. Да, для человека. Иногда неподъемный груз. И вот человек должен пройти большой путь для того, чтобы, простить, и, примириться вот с другим человеком. Но когда это наступает, это действительно переворачивает, наверное, жизнь человека. И как это происходит? Вот мне кажется, это роман об этом. Роман о том, что мы все проходим через этот гору Галаад, да, это вот знаменитая гора, где Лаван, да, значит, с Иаковом встретился, и они поставили памятник, договор друг с другом о примирении, и, собственно, потом тогда Иаков идет и примиряется с Исавом. Конечно же, это удивительное вот такое произведение. Чем тебе вот этот роман понравился, Олег?
Вот именно вот эта атмосфера жизни в общине, точнее, как в городе, где так или иначе очень многое завязано на церковную жизнь, будь то какие-то общественные события, будь то экономика, образование. Вот эта вот переплетенность религиозного и бытового, то, что вообще делало таким особенным. Да, это маленький городок, потому что у нас представление о маленьком городке, оно все-таки сильно другое. Оно сильно отличается вот эта общинная жизнь с ее сложными переплетениями, и которые накладываются, естественно, на семейную жизнь. Вот это вот когда три поколения, когда есть вот эта передача традиций, причем есть и внутренний конфликт, там семейный конфликт очень жесткий, несмотря на то, что они все верующие, все они люди настроенные, да, на поддержание семейных ценностей, семейных традиций, тем не менее, там очень-очень острое напряжение в семье. Mm-hmm. И вопрос, опять же, как преодолевать это напряжение, не через, даже если через бунт, то через какое-то последующее примирение. Да, это, мне кажется, очень интересно. И жалко, что не переведено все остальное.
Там же Мэрилин Робинсон рассказывает истории всех основных героев романа «Галаад». Там есть роман, посвященный Джеку Болтону, там есть роман Лили, посвященный, собственно, Лили, и там есть роман, если я не ошибаюсь, посвященный всему семейству Болтонов. Да? То есть вот три еще романа.
Yeah. Да, вот это вот интересно, что вот этот вот отдельный мир, который вписан, и он же как бы, отражает и весь мир вокруг, Потому что все события, они так или иначе затрагивают этот город и эту семью. А все споры, все общественные дискуссии, все вот это напряжение отношений с атеистическим миром, все вот эти политические события так или иначе отражаются, но они отражаются по-другому, не так, как это происходит в столицах, не так, как происходит в больших городах. И вот эта вот оптика, вот это восприятие из такого устойчивого, равновесного мира, который постоянно что-то расталкивается, она тоже очень-очень интересная и показывает вот это, ну, может быть, да, такое низкоидеализированное, может быть, хотя
Да
тут
нет, там
трудно сказать.
идеализации нет. Идеализация только в одном, что главный герой любит, да, любит церковь, главный герой любит этот городок, и более того, как мы потом понимаем, и самое интересное, что это роман для перечитывания, да, потому что когда ты перечитываешь второй раз, вдруг понимаешь, что, собственно, отец, Джон Эймс, не просто пережил... Вот сам переживать не хочет примиряться вот с этим Джеком, а что он сам пережил предательство своего отца, который покинул этот городочек, оставил эту церковь, и сын просто вот принял эту церковь, и он, и отец его зовет, пытается вырвать оттуда, мол, там, что тебе там делать, приезжай, и живет-то, собственно, у брата Эдварда, а брат Эдвард как раз атеист, да, его. И вот это вот ощущение о том, что он видит свое место здесь, в этом маленьком городочке, в этой маленькой церкви, где, казалось бы, никаких там мегапланов, суперевангелизаций, знаешь, каких-то миссионерских видений. Это христианская жизнь и христианский подвиг каждый день. Такой простой, незатейливый, не связанный с какими-то особыми, знаешь, вот, не знаю, там, пророческими видениями или еще что-либо, да?
Видишь, у нас, да, у нас то, что из-за вот этой образа жизни большого города у нас есть, во-первых, стремление, да, к масштабности, что все должно быть такое яркое, заметное, а с другой стороны, у нас есть это ощущение постоянной разломленности, изломанности, что мы все время вот не понимаем, что мы себя представляем, какие у нас корни, что вообще вот творится вокруг, нет каких-то, ну, вот этих вот стабильных связей, стабильного ощущения самого себя, и нам как-то вот действительно очень странно представить, что такое вот такая размеренная жизнь, которая именно вот очень-очень глубоко укоренена в окружающем. Мы как-то привыкли, что да, там скакать с места на место, от одной книги к другой книге, от одного фильма к другому фильму, в общем, все вот такое вот масштабное и при этом пустое изнутри.
Так, ну что ж, роман Мэрилин Робинсон Галат мы вам рекомендуем как вторую книгу для рождественского чтения. Теперь время рекомендации Олега Комарякова. Что ты нам посоветуешь? Какую книгу?
Я посоветую Грэма Грина «Сила и слава», тоже классическая вещь, о которой мы тоже говорили. Книга, действие которой происходит в Мексике во время революции и гражданской войны, когда начались гонения на церковь. Очень такие масштабные гонения, очень злобные гонения, то есть с убийством
Да, это
священников.
мексиканская революция, там как раз убивали, фактически там расстреливали, подвергали репрессиям всех католических священников, да, во время мексиканской
Ответным
революции.
сопротивлением со стороны тех крестьян, которые остались верны католической церкви, которые тоже творили довольно много всего жестокого. И вот эта атмосфера жестокости, насилия, такого вот разочарования, вот она показана через главного героя, священника, который остался в этих краях, откуда все священники исчезли, он такой последний священник, как последний, он продолжает тайно проводить обряды, служить мессу, исповедовать. И при этом сам он вот такой же вот изломанный и разочарованный, и не понимающий, что происходит вокруг, и продолжающий, тем не менее, совершать свое дело. И человек, который постоянно стоит перед выбором, вот уехать, остаться, как-то обрести какой-то душевный покой, может быть, там, где более безопасно, или остаться с теми, кто в нем нуждается, потому что там больше никого нет, просто вот он единственный. И причем, да, он там выпивает, даже так, причем сильно выпивает,
Да,
сталкивается
там
с
даже прозвище у него «Пьющий падре», да?
вот эти люди, к которым он служит, сами же на него смотрят с таким презрением. То есть он, ну, опустившийся уже человек, и человек уже потерявший вот этот
Но
вот
при этом этот
уверенность.
опустившийся человек, смотри, этот опустившийся человек, это единственный человек, который всегда приходит на помощь, когда его просят. Вот, казалось бы, не имеющий силы каких-то. Знаешь, обычно мне чем нравится этот роман Грэма Грина? Он показывает, что пути, ну, казалось, когда мы говорим о святости, да, а это все-таки размышления Грэма Грина о природе святости часто, да, мы говорим о святости как о безукоризненности, да? Это не совсем, наверное, правильный взгляд, да, мы можем осуждать многие вещи там, в жизни этого священника, но при этом святость — это всегда какой-то часто вызов, как тебе сказать, окружающей безысходности. Это святость проявляется не в, наверное, каком-то стремлении к, знаешь, таким абсолютному безукоризненности, да, а вот знаешь, когда человек продолжает совершать служение в самых страшных обстоятельствах, да, самых безнадежных обстоятельствах, казалось бы, да.
Да, такой повседневный героизм, когда
Да,
тебе не
причем
просто там эти
сам
слова
человек
надо.
это героем себя не считает. Ты видишь, там уже у
Да.
него есть антагонист, там есть офицер мексиканской армии, который, собственно, охотится на этих священников, собственно, на него, да. И
Да,
такой,
который
знаешь,
причем такой вот идеальный, такой вот
такой
последовательный.
герой, прям герой,
Да,
волевой,
да, да.
сильный, такой принципиальный. То есть, казалось бы, прямая противоположность. Но когда Грэм Грин сводит их в конце в диалоге, ты понимаешь, кто побеждает. Побеждает не вот этот принципиальный, сильный, волевой, но абсолютно жестокий, страшный человек, пустой внутри.
Здесь даже не то, что кто побеждает, а кто продолжает, несмотря на свое поражение, кто понимает, что вот это все безнадежно, в общем-то. Вот что он изменяет тем, что вот он ездит и исполняет свой долг, вот этот священник. Ничего не меняется. Все остается вроде бы то же самое. Но его пример, его постоянство, оно прокладывает мост дальше, дальше. Люди приходят, люди смотрят на него, продолжается это служение. И для Грэма Грина очень важно показать именно в жизни церкви, что церковь способна действительно оставаться в самых безнадежных обстоятельствах, что она способна двигаться дальше, продолжать существовать именно благодаря вот даже таким людям, именно благодаря тем, кто выполняет свое служение, несмотря ни на что, кто даже чувствуя себя абсолютным грешником, там тоже есть священник, он понимает, что да, вот он грешен, что он недостоин,
Да, он
что...
недостоин священства, да, он очень хорошо это понимает, да. Но...
Но тем не менее, да, продолжает свое служение. И мы вот это вот понятие служения, которое мы тоже сейчас, знаешь, я вот так произносим, так, служение, это вот мое служение, или там еще вот это вот, мой крест, произносится таким некоторым, с такой гордостью, что вот оно есть служение, которое и презираемое может быть, и незаметное, и самому себе уже может быть даже противное, но продолжение для какой-то высшей цели, для цели, лежащей за пределами этого мира.
Главное, именно это несовершенное служение приносит людям такую надежду, дает людям надежду, да? Дает людям вот какой-то островок света в этой кромешной тьме. Итак, третья книга, роман Грэма Грина «Сила и слава». И продолжая, моя финальная сегодня рекомендация, это скорее продолжение истории про вот такого сложного персонажа, да? Тоже католический священник, и это герой романа французского писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Жорж Бернанос — человек, безусловно, выдающийся. Да? К сожалению, он у нас очень активно переводился и в советское время, и вы можете спокойно купить и старые книги, и, по-моему, вот даже какие-то новые издания Жоржа Бернанулса вы можете приобрести. Я вот посоветовал бы, конечно же, Жорж Бернанулс известен тем, что по его романам вышли очень интересные экранизации, и два его романа «Дневник сельского священника» и «Под солнцем сатаны», главные герои которых очень неоднозначные такие персонажи, вот католические священники. Но мы будем говорить, если «Под солнцем сатаны» главного героя играл, например, Жерар Депардье, известный французский актер, еще тогда молодой, в самом расцвете своих актерских и жизненных сил, то роман «Дневник сельского священника» был в 1951 году, он вышел на экраны. Это не первая экранизация, да, этого романа. Были еще экранизации, попытки, которые Жорж Бернанулс не очень любил. И вот его осуществил Робер Брессон. Что объединяет Робера Брессона, тоже французского кинематографиста, и Жоржа Бернанулса? Оба они были верующими христианами, верующими католиками. Поэтому Робер Брессон, конечно же, передает вот эту особый колорит романа. О чем роман? Роман рассказывает о молодом выпускнике семинарии, молодом католическом священнике, который приезжает в свой первый переход в деревню такую Амбрикур на севере Франции. И, собственно, священник такой очень сложный. У него очень много внутренних противоречий. Да? Но это человек, который хочет, на самом деле хочет помогать людям. И он сталкивается вот с этой глухотой. Люди приходят в церковь часто, потому что они привыкли приходить в церковь. Не потому что они хотят, не потому что они вот горят желанием служить ближнему. Просто вот они приходят.
Потому что так положено.
Да, потому что так положено. Да, это так традиционно. Мы католики, мы приходим в церковь. Его это на самом деле очень и очень огорчает. Он пытается помочь всем, с кем он сталкивается. При этом вот при его, он страдает чахоткой и страдает от сильных болей в животе. И каждый раз, когда его вызывает, он старает вкладывать всю душу, и видя черствость, не видя отклика у людей, он все время берет это, принимает это на свой счет. То есть он считает, что это он плохой священник. Вот еще один такой плохой священник, но не по поступкам. По поступкам, кстати, он весьма, такой вполне себе, скажем так, условно-положительный персонаж. Но вот
то, что он такой нехаризматичный.
Да, да, совершенно верно. Он не умеет вести дела в приходе, да. Ему противопоставляется другой совершенно вот из соседнего прихода. Кюре такой вот харизматичный, занимающийся здоровьем, умеющий разговаривать с людьми, умеющий, так сказать, выбить пожертвования из состоятельных горожан. И здесь очень важная вещь. Жорж Бернанулс, он, как тебе сказать, он очень сложно относится к богатым людям, мягко говоря, их не любит, да, и очень любит бедных. И вот это вот противопоставление духовного богатства и физической нищеты, и наоборот, да, физического богатства, такого материального богатства и духовной нищеты, Жорж Бернанулс постоянно показывает, да. И когда ты читаешь вот этот роман «Дневник сельского священника», это, наверное, еще один роман о том, вообще Жорж Бернанулс уверен в том, что настоящий католический священник должен вызывать, если это действительно искренний христианин, он должен вызывать отторжение, да, он должен быть неудобным. Это какая-то такая внутренняя его харизма, потому что он обличает людей о грехах. Да? И вот эта вот идея священника, вызывающего противление, потому что как раз с ним Бог, и что люди, в принципе, сейчас не очень хотят слышать о Боге, о Христе и о каких-то переменах в жизни, это как раз вот роман о духовном выборе. И вот, знаешь, вот что называется, сила моя совершается в немощь. Вот об этом, мне кажется, роман.
Да, согласен, да, конечно.
Поэтому, наверное, подводя итоги, вот мы 4 рекомендации, они все прям, так сказать, нельзя сказать, что веселые романы, хотя вот условно можно из такого развлекательного только Честертона вспомнить вот рассказы об отце Брауне. Итак, 4 книги христианских, книги христианских авторов на Рождество мы вам советуем. Это рассказы Гилберта Честертона, детективный цикл об отце Брауне. Вторая книга – это роман Мэрилин Робинсон «Галаад». Третья книга – это роман Грэма Грина «Сила и слава». И четвертый – дневник сельского священника Жоржа Бернаноса. Эти 4 книги мы вам рекомендуем. И, друзья, главное, что если даже вы не прочитаете эти книги, но захотите узнать про этих авторов, это будет очень хорошо. И пишите нам, конечно же, в комментариях, какие книги вы советуете почитать. И еще раз вас с Рождеством Христовым. Олег, спасибо, что был сегодня с нами. Спасибо, друзья, что тоже присоединились. С наступающим вас Новым годом, Рождеством Христовым. Пусть в вашей жизни будет света и радости больше. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.